Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и, конечно же, те, кто слушает нас через интернет. Вновь передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать вас на волнах, как мы говорим по привычке, радио Теос. Надеюсь, скоро вернемся в студию, но пока вещаем вот из этой квартиры. И всем вам передаю большущий привет. Видите, день прибавляется, становится посветлее, почаще выглядывает солнышко, оно всех нас радует. Одним словом, весна приближается. Не успели мы разменять, как говорится, праздники новогодние, как уже пролетело и крещение Господне. И вот на прошедшей неделе, точнее, вот заканчивающейся неделе, мы отмечали еще один христианский праздник – это Сретение. В народе говорят, по-моему, это языческие поверья, весна с зимой встречается. Ну, на самом деле, к погодным условиям этот праздник никакого отношения не имеет, хотя вот всегда у язычников были какие-то привязки к каким-то явлениям, стихиям мира и так далее. На самом деле, Сретение – это встреча Симеона в храме с младенцем Иисусом Христом, которого родители Мария, Иосиф, такие земные, как мы говорим, родители, принесли в храм для того, чтобы принести жертву за него для очищения и посвящения Богу. Поэтому всех вас сердечно поздравляю еще с одним праздником. Но вот народные приметы, они же тоже как-то действуют на нас, и поэтому они даже быстрее, по-моему, в наше сознание проникают, и люди ленятся открыть Библию для того, чтобы исследовать, что же это за праздник, а вот так из уст в уста от соседей несется. Все, весна типа грядет, вот хотя еще у нас и сугробы, еще морозы, и февральские, наверное, еще и мартовские могут предстоять нам, в зависимости от того, какая будет у нас весна в этом году. Так что давайте не путать разные вещи. Временные, проходящие, приходящие и уходящие явления в окружающей нас природе, хотя они нас тоже радуют, и вечные ценности, которые подарил нам Господь Иисус Христос. Поэтому еще раз всех вас приветствую, как мы говорим по привычке, на волнах радио Теос, для того, чтобы вместе с вами общаться в назначенное время, то есть с 15 часов по московскому времени. Нас можно слушать на главном сайте theos.fm. И, надеюсь, вы можете присылать ваши вопросы вот по этому адресу, точнее, телефону моего WhatsApp или пока действующего телефона мобильного, для того, чтобы я или в течение недели, или прямо сейчас попытался на эти вопросы с Божьей помощью ответить. Пусть Бог нас всех благословит, чтобы у нас был полезный эфир, и мы продвигались дальше в вопросах веры, в вопросах спасения души, ну, а для кого-то укрепление души, кто уже принял крещение, кто спасен, верой принял Христа. Вы знаете, на этом тоже не надо останавливаться на достигнутом. Павел говорит в своем послании филиппийцам, что он простирается вперед, стремится к высшей почести, высшего звания во Христе Иисусе. Чего я вам всем искренне и желаю. Вы знаете, что наши эфиры, они происходят еженедельно, но вот по этому телефону, который вы сейчас запишете, +7 926 211 5697. Это не тот телефон, который вы увидели сегодня на экране. Об этом я чуть-чуть попозже скажу. Пока я говорю свой номер, ну, доступный для всех нас, особенно у кого есть новые гаджеты, как говорят, новые такие возможности. Пусть Бог нас благословит. Итак, +7 926 211 5697 – это мой ватсаповский и мой мобильный номер, по которому вы можете стараться надо до эфира, конечно же, но и, конечно, после эфира, если захотите, дозвонитесь, напишите краткое смс-сообщение, с желанием, чтобы я вас подключил к чату «Золотая середина». Есть такая возможность общаться на неделе, собирая со всех вас такие вот, ну, злободневные, как мы говорим, вопросы. Поэтому, пожалуйста, об этом не забывайте. Ну и, конечно, раз я уже пообещал, мы постараемся расширять работу по душепопечению, и у меня сегодня для вас есть особое объявление. Друзья, вот этот телефон 8-800-333-1706, скажу помедленнее, для тех, кто имеет сложности с быстрой записью или со зрением и не видит этого телефона, 8, дальше опять восьмерочка, только с двумя нулями, 800-8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Кто-то мне скажет: о, Андрей Юрьевич, это знакомый телефон из студии, вы всегда его говорили как телефон для связи. И это правда. Но мы придали этому телефону новое значение и новое важное служение. Этот телефон выделен как бесплатная линия для того, чтобы пообщаться с любым россиянином из любого города, из любой местности. Там просто даже, где есть городской телефон или ваш мобильный, пожалуйста, набирайте, не стесняйтесь, потому что этот звонок бесплатный, если вы дозваниваетесь к нам с вашего городского номера. Поэтому это освобожденная линия, и это как линия МЧС, срочная помощь. Вот, только такая духовная, специализированная. Здесь вы можете получить духовную помощь, консультацию психолога. Мы также будем говорить вам о различных эфирах, которые будут, ну, дозвонившись к нам по этому телефону, вы услышите такую небольшую рекламку о наших ближайших эфирах. В тот момент передачи, где это прозвучало, вот, ну, вот, когда вы ждете соединения с психологом или с душепопечителем, пастором, вы будете слышать заполненный эфир, не переживайте, дожидайтесь и заодно пользуйтесь возможностью узнать о наших всех эфирах. Вот у нас есть для вас такая новая, я бы сказал, информация, поэтому я обязательно вам еще раз ее повторю, чуть-чуть попозже. Ну а вначале я хотел бы поприветствовать всех, кто к нам уже подключился и кто еще будет подключаться, так что не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы, Бог любит вас, дорогие друзья, и где бы вы сейчас ни находились, я с радостью ваши вопросы буду принимать. У нас есть такая возможность в первую очередь отвечать на вопросы предыдущего эфира, потому что когда я получаю ваши вопросы под конец эфира, я не успеваю на них отвечать, и поэтому я, не теряя времени, прямо сейчас приступаю к ответу на ваши вопросы, которые были в прошлом эфире или накопились за неделю в WhatsApp, на страничке, в чате Radio Tales. Итак, Ольга задает вопрос. Я сейчас вхожу в смущение и искушение одним вопросом. В чем величие подвига отшельников? А, простите, на этот вопрос я уже отвечал. Это накопились вопросы, но не люблю быть должником. Алексей задает вопрос. Пожалуйста, объясните фразу «блаженный нищий духом». Это, напомню, Нагорная проповедь, Матфея, 5 глава. Как понять быть нищим духом? Как эту фразу правильно понимать? Алексей, вы знаете, я хочу сказать, что здесь знаменитые заповеди блаженства. Если вы внимательно когда-то читали так называемую Нагорную проповедь, когда Иисус Христос взошел на гору, на самом деле он взошел пораньше, чем народ к нему взошел. Я был на этой горе в Израиле, и там стоит сейчас памятный знак этим заповедям блаженства, как мы говорим, у Моисея. Там были заповеди, данные Богом, 10 так называемых заповедей. А вот тут тоже на камне, но только выбиты эти заповеди блаженства. Может быть, по принципу Ветхого Завета, Нового Завета. В этом есть какие-то параллели. На самом деле, изучая эту историю, только там, на горе, на этой горе, Нагорная проповедь она называется, я понял, почему мне уже давно задавали такой вопрос на радио. Якобы в Библии есть противоречие. Про народ написано, что про Христа в одном месте написано, что он зашел на гору, а в другой евангелист пишет, что он спустился с горы. Так подождите, это Нагорная проповедь? Он зашел на гору или он спустился? И только тот человек, который был на этой горе, она идет таким уступом, как бы с площадкой. Вот для того, чтобы подняться на эту площадку, нужно взойти на эту гору. Но Христос молился еще выше, там гора продолжается. Он восходил к Отцу Небесному, он там молился, и увидев народ, вот тот, который взошел к нему уже на эту часть горы, вот с этим уступом, он сошел. Поэтому вот такая полная картина, в том числе и географическая, позволяет нам разобраться в так называемых мнимых противоречиях Библии. Поэтому всегда будьте внимательны и не торопитесь заглотить вот такую, ну я бы сказал, фальшивку, когда дьявол шепчет, что Библия полна противоречиями. Откройте сердце для более тщательного изучения, и вы будете открывать для себя особые откровения. Ну а теперь вернемся к заповеди блаженства «Блаженны нищие духом». Среди всех заповедей выделяется наша полная зависимость от Бога. Прежде она была обусловлена заповедями, я имею в виду 10 заповедей, данные Моисеем, тоже от Бога, неким страхом, неким предупреждением. Из 10 заповедей 8 были предупредительны с частичкой «не». То есть, если ты это будешь делать, тебя просто побьют камнями, смертью умрешь. И вот здесь Христос начинает рассказывать, протаривая, вот, значит, пробивая даже, я бы сказал, в умах, в сердцах людей, которые привыкли столетиями к этим частичкам «не», новый путь. Он говорит, теперь частички нет, нету здесь. Он говорит, блажен. Блажен, если счастлив, если ты нуждаешься в Боге. Счастлив, если ты миротворец. Счастлив, если ты жаждешь правды. Счастлив. Вот блажен – это значит счастлив. И есть такое понятие в психологии современной, она достаточно продвинулась и развивается, так называемое позитивное мышление. Что-то в этом есть. Я не хотел бы все отвергать, хотя я очень настороженно отношусь вообще к любой психологии, потому что только Бог, создавший душу, а психео – это душа, а логос – это учение – полностью знает, какова наша душа. Я вот говорю, что любой христианин, он лучше любого психолога. Хотя иногда нужна специализированная помощь, потому что не все христиане занимаются душепопечением. Но, по крайней мере, священнослужители, наделенные особенно этими дарами, они действительно могут увидеть сердцевину души, настрой, дух. И более того, есть ли Божий дух в этом сердце? Поэтому позитивная, так называемая, психология говорит нам, что надо избегать вот эту частичку отрицания и стараться выражаться, ну, больше с таким добрым ожиданием, я бы перевел на современный и в то же время христианский язык. Смотрите, слышали ли вы когда-либо, как вам задают люди вопросы? Извини, Алексей, но вот мою тему такую затронул ты своим вопросом, и давайте мы пока не поступали новые. Спасибо, кстати, Насте, Ирина, кто организует нам этот эфир, кто помогает мне его проводить, Ян и всем работникам Радио Теос, мы вас благословляем, любим, по-прежнему за вас молимся. Пусть радует нас не только еженедельно по пятницам в золотой середине ваш труд, но и в течение всей недели мы вам очень благодарны и признательны. Вот появился новый телефон 8 800 333 1706. Телефон теперь этот для всех нуждающихся в душепопечении. Так вот, вернемся. Слышали ли вы, как задают вам люди вопросы? Когда я изучил эту тему, мне чрезвычайно важно было знать, почему люди так формулируют свой вопрос. И кажется, ну ничего особенного, можно сформулировать так, а можно иначе. Но когда я от одного и того же человека на протяжении долгого периода времени слышу вопросы только с одной такой формулировкой, уж простите меня, сердце пастора и душепопечителя срабатывает. Это как некий диагноз, который видит врач. Вот я знакомился тут в Бресте, был с одним врачом, который костоправ. Знаете, он не может пройти мимо вообще вот просто на улице идущих людей. Он мне лично признавался, он говорит: Андрей, у меня уже настолько, он там десятками лет помогает людям, и он видит ребенка, видит родителя, он все эти сколиозы и остеохондрозы, он их там за три версты видит. Сколиоз, я напомню, это искривление позвоночника, и как человек даже голову держит, как он говорит, я издалека все это вижу, я им всем, конечно, хочу помочь, но у меня уже профессиональный взгляд разглядеть эту болезнь, как говорится, за три версты. Поэтому вот у меня такая в душепопечительской практике есть такие рэперные, как говорят, нет, слово рэп, а реперные, да, слово точки такие, что ли, перегибы или важные точки испытания, точки фиксации, точки, некие тесты. Когда я гляжу на человека, я общаюсь с ним, поговори, говорит, с человеком минут 20, и поймешь, что в его сердце, если, конечно, он открыт. Поэтому чрезвычайно важно говорить простым языком, открытым, чтобы почувствовать, что в сердце человек, увидеть это. И вот люди иногда говорят: Андрей Юрьевич, ты не поможешь мне. Ну, для вас, может быть, это вообще обыденный, обычный вопрос. И проходит время, он опять: ты не сделаешь мне ни одолжения, ты не можешь вот это перенести, ты не позвонишь мне. Он везде ставит эту частичку «не впереди». И я пригляделся к этому человеку, в нем живет, знаете, такое мало веры и много страха. Вот я простым языком скажу. В нем как бы притаилась уже эта опасность от несвершенного ожидания. И поэтому у него, естественно, и формулируется так вопрос. Может быть, это иногда совпадение. Я не говорю, что всегда это 100% так. Но еще раз подчеркиваю, если на протяжении долгого периода жизни и вы все время слышите только с такой формулировкой вопросы, начинающиеся с частички «не», то, скорее всего, у этого человека он нуждается в помощи, в душепопечении. Скорее всего, у него есть какой-то комплекс неполноценности, или у него ослаблена вера, или он движется страхами. Он как бы так неуверенно задает вопрос, что уже ожидает, что будет «не». И я обычно задаю, кто меня знает, встречный вопрос. Я говорю: а ты знаешь, что вот на такой сформулированный вопрос нельзя по-простому, по-христианскому, по-библейскому ответить «да» или «нет»? Помните, как написано, да будут ответы ваши, слова ваши, да-да и нет-нет. А все, что лишнее, ну, как бы, это от лукавого. Иногда люди запутываются в объяснениях. Вот, и я считаю, что хоть и не на все вопросы можно отвечать да-да и нет-нет, потому что есть каверзные вопросы, которые, например, сколько? Ну, ты же не ответишь на этот вопрос, да или нет. Вот, или каверзные вопросы, которые ставят в тупик. Но вот есть такая собственная ловушка, в которую загоняет неумышленно, но вот из-за настроя сердца себя человек. Смотрите, если он человек задает вам вопрос: ты не поможешь мне? Вот если попытаться просто ответить на этот вопрос. Допустим, я говорю «да». Как он воспринимает это? Что я ему не помогу. Ну, допустим, я занят, и я говорю, он говорит: ты не поможешь? Я как бы подчеркиваю эту частичку «не» и говорю «да». Значение «не помогу». Так, а если я скажу «нет», значение, что ну вот мне как бы хочется ему помочь, да? Ты не поможешь мне? Нет. Как это звучит? Опять отказ. То есть удивительно, но на этот вопрос всегда отказ. И это психологически уже как бы ожидает человек. Он говорит: да точно мне не поможет, да лучше и не спрашивать. Да вот ты все время спрашиваешь, они все время отказываются. Вот эти обобщения – это, оказывается, проблема в человеке, а не в нас, окружающих. Мы, правда, иногда можем помочь, можем быть заняты. Это совсем не играет роль. Важно, с каким настроем или с какой верой мы устремляемся в наше еще пока закрытое для нас будущее, потому что его знает только Бог. Поэтому я говорю так часто: ты же не Бог, чтобы говорить, что у тебя только не получится, что все против тебя, что вот опять очередной раз будет неудача. Но, с другой стороны, не надо заниматься бравадой. Иногда люди говорят: у меня всегда все получится. Здесь есть аккуратная формулировка: все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Господь позволит, Господь поможет, сделаем, если живы будем. Вот это золотая середина. Ну вот спасибо, Алексей, что ты помог, так сказать, всколыхнуть и эту часть нашего вопроса. Итак, задавая этот вопрос, блаженные нищие духом, в чем же нищета теперь духа? Это некая такая зависимость от Бога, потому что Он творец, а мы творение, Он источник жизни, света, добра, а мы всегда нуждаемся в Нем, мы всегда нуждаемся в том, чтобы от Него, источника, в нас что-то текло, благодать многоразличная. И поэтому, когда мы в правильном состоянии, постоянной потребности, в смирении сердца, с благодарным сердцем мы принимаем от Бога все, что Он дает, и при этом говорим: «Господи, пополни резервуары моего духа», потому что сей самый дух, Божий дух, помните Римлянам 8 глава, свидетельствует духу нашему. Вот такое интересное взаимодействие духов, да, Божьего духа в нашем духе. Мы всегда нуждаемся, чтобы быть водимыми Божьим духом, слышать его, рожденный свыше слышит, не знает, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Слышит Божий голос. И вот водимый Божьим голосом человек, христианин, это счастливый христианин. Это человек, который не попадет во многие беды, обойдет многие препятствия, многие расставленные даже им с первого взгляда невидимые ловушки, потому что он доверяет свою жизнь Богу. Вот это состояние всегда потребности в Боге помогает не потерять такую важную связь между Творцом и творением. Ну, это вот такой, если краткий, мой ответ. Ну, а мы движемся дальше. У нас поступают уже вопросы. Спасибо за ваше участие. Прежде чем я буду отвечать на ваши вопросы, вот тут у нас уже Александр и других, я постараюсь зацепить вопрос, который мне был задан на неделе. Уважаемые Зинаиды, спасибо, Зинаида, за ваши вопросы, но я вам бы дал сразу совет. Дело в том, что вы задаете вопрос по Евангелию, простите, вот тому же посланию к римлянам. Такое непростое, я бы сказал, послание, где-то, скажем даже так, загадочное. И чтобы ответить на ваш вопрос, вам нужно повнимательнее прочитать это место. А вы задаете вопрос по 11 главе послания к римлянам, 2 и 3 стих. Вот я вам отвечу с неким домашним заданием, потому что рядышком, прям рядышком. Кто захочет, вы можете вместе с Зинаидой выполнить это домашнее задание. Это всего лишь-то взять с полки Библию, сдуть иногда вот залежавшуюся на ней пыль, вот, и открыть, найти это послание, даже кто не умеет по оглавлению, римлянам. Очень интересное, загадочное послание, где говорится о пророчествах, касающихся Израиля. Из удивительно, следующий стих, 4-й, ответ на ваш вопрос. Вот как бывает. Вот в наших этих гаджетах, в наших устройствах, где там люди только нам 2 стишка процитировали, мы и не видим этого ответа. И я вас не виню, никого. А если вы открыли Библию и прочитали с 1 стиха, и 4, и 5 прихватили, вы бы увидели, уважаемая Зинаида, ответ очень простой, самого Бога, не Андрея Юрьевича, на ваш вопрос. По первому, по второму и третьему стиху. Ответ рядышком, четвертом, пятом. Прямо от Бога. Вот так заинтриговал. Я надеюсь вас. Давайте будем работать с Библией. Вот. Я не хочу за вас эту работу делать. Поэтому, если я так простенько вам сейчас вложу в ротик, ну, это будет, наверное, не совсем интересно. Вопрос там действительно интересный. Если у вас останутся вопросы и после этого, я готов вам разъяснять. Максим задает вопрос. В словах Христа об оккультизме есть такое понимание, что он наставлял евреев вытеснять другие народы, которые так поступают. Так, может быть, эта заповедь не столь абсолютна, ведь она была адресована не конкретно всем человекам, а только еврейскому народу. А они, как известно, их отец сатана, поэтому для них другие, более жесткие требования, да и в самом деле. Может ли любящий Бог быть против того, чтобы душа человека пыталась искать, интересоваться всем тайным и неизведанным? Может ли наивное любопытство быть мерзостью в глазах Бога? Максим, вот так как вы задаете вопрос, кажется очевидный ответ, на который вы напрашиваетесь. Ну, типа не может. Я специально подчеркиваю это слово «типа». А я вам скажу, что может. Вот и в этой требовательности, я бы даже сказал, исключительности, хотел бы это подчеркнуть, Божий есть запрет, как ребенку, на яд, на опасное путешествие по скалам, где-то тропа, которая вообще, где может ножка соскользнуть. Я в детстве летал в обрывы, да, там на Украине это балка называется, да, вот, как ни странно, но это не металлическая никакая, а вот овраг. И весь пораненный был, потому что он крутой, а просто потому, что не слушал родителей, был невнимательным, когда шел по этой тропинке, нога соскользнула и полетел, и меня потеряли из виду, и только подбегают, хорошо, я за кусты зацепился, весь в царапинах, вот. А почему? Потому что иногда есть вот такие требования у Бога, Максим, и он говорит, те тайны, которые сегодня сокрыты от тебя, мир духовный закрыт от нас, я думаю, вы с этим не будете спорить. Любое влазение туда, вот особенность черного хода, где явно это какие-то, ведь слово оккультное и произносится, и переводится как таинственное в значении других сил. Не таинственное в значении Бога, Бог открыт для нас. Он тоже таинственный, но это парадный вход, он говорит, обращайся ко мне. Я объясню почему. Потому что нет третьего, третьего не дано. Есть только Бог, есть дьявол. А дьявол, по определению самого Бога, есть, внимание, отец лжи. Другими словами, попробуйте еще раз задать этот вопрос сами себе, Максим, и вы увидите справедливость Божьих исключительных требований. Если Бог предупреждает и говорит, ты влезешь туда, где ты не ориентируешься, и тебя точно, вот просто как говорят молодежь, лоха там, кстати, это, я посмотрел толковый словарь, литературное слово, оно абсолютно неругательное, вот, разведут, как говорят. То есть абсолютно уже изначально ты садишься за стол играть с шулером, у которого там, как говорят, и крапленые карты, или какие-то там, какие-то другие манипуляции, когда тебя облапошат. А ты, грубо говоря, не просто с пачкой денег, а со своей душой бессмертной садишься, туда влазишь играть. Здесь очень опасные эти игры. Поэтому Бог говорит, ты не разберешься, ты уже потерял эту связь. Выходи в миры духовные, но только через меня. Я тебе расскажу, кто такой сатана, я расскажу, как он действует, и все, что тебе нужно вот сегодня, на данном этапе в жизни, оно тебе будет полезно, а остальное нет. Остальное как яд, остальное как падение, как ловушка, как капканы. Тебе туда нечего залазить. Ты не вооружен, ты не готов там ориентироваться, ты не знаешь этого мира, ты уже давно от него отпал. Если раньше Адаму это было дано право, то сейчас мы это утеряли. Поэтому наша связь с духовными мирами, только, я подчеркну слово, только, 18 глава Второзакония об этом говорит. И что касается народа израильского, я тоже еще вдогонку этот вопрос уточню. Мы народ Божий. Израиль – это прообразы для нас. Послание Коринфянам, читайте 10 глава. А это были образы, написанные нам, чтобы мы не были похотливы, не были идоложертвенными, там, идолопоклонниками, не были ропотниками и так далее. Поэтому связь очевидная. Она указывается, указана в Священном Писании. Поэтому все примеры с израильским народом, они вполне ложатся на духовное понимание и образность, и некую преемственность, я бы даже так сказал, народа Божия, который сегодня состоит из эллинов, иудеев, в Церкви Божией, из скифов, рабов, свободных, вне пола, даже и вне национальности и рас. Поэтому в этом смысле это нам предупреждение. В этом смысле это замечательное послание, которое мы можем изучать на примере такого избранного народа Божия, который, кстати, вот послание к римлянам, он отверг временно, но для того, чтобы спасти весь остаток. Ну, немножко вам домашнее задание подсказываю, помогаю выполнить. Итак, Александр задает следующий вопрос. Будете ли вы делать свою страничку ВКонтакте? Там, кстати, в аудиозаписях залито очень много ваших передач, если поискать в группе «Радио Теос». Спасибо, Александр, я нуждаюсь в вашей помощи. Плюс 7-926-211-5697. Сейчас это WhatsApp. Пожалуйста, Александр, запишите, это бесплатно, WhatsApp – это бесплатная связь. Давайте проконсультируйте меня, как лучше это сделать, раз вы уже так много исследовали вот в данном случае эту социальную сеть. Все преимущества и все остальное в частном разговоре по телефону. Я уже сказал, что я ни от чего не отказываюсь, но мне надо помогать у меня много дел и занятостей, что-то продвигать, в том числе и в разных электронных, так сказать, соцсетях и других моментах, потому что на все времени не хватает. Аня, может ли Бог создать камень, который сам же не сможет поднять? Удивительно, Аня, как ты попала вот на тот вопрос, который буквально звучал два эфира назад. Значит, Аня, если Бог, то совсем не значит, что мы что-то можем сказать, что Он не может. Например, Бог не может лгать, потому что Он истинный Бог. Например, Он не может, ну, скажем так, не выполнять своих обещаний, да, это тоже относится и к обетованиям, и ко лжи, да, вот. Он не делает греха, удивительно, но Он абсолютно свят, и поэтому, что Он не делает греха, это не Его слабость, это Его сила. Вот я хотел бы, чтобы вы на этот вопрос посмотрели другими глазами. Это и есть та ловушка, про которую я прежде рассказывал. Поэтому Бог, написано, может все, но при этом Он не делает греха. Он вочеловечился, Он пришел в мир Спасителем Иисусом Христом, который взял на себя весь грех мира. И на какое-то мгновение наши грехи Его похоронили, в буквальном смысле, потому что возмездие за грех – смерть, а Он был абсолютно свят, Он оставался Богом. Но взяв вот это человеческое нутро, поэтому косвенно отвечать на этот вопрос, Он это и сделал. Камень есть Христос. Он создал такой камень. Камень – это твое сердце. Если оно каменное для Бога, Бог не вторгается и за тебя не делает твой выбор. Он дал и предоставил тебе выбор. Предложил я тебе два пути. Помните, та же книга Второзакония говорит. Путь благословения и путь проклятия. Путь тьмы и путь света. Путь жизни и путь смерти. И там дальше добавление, как от любящего отца. Избери жизнь, сыночек. Я за тебя этот выбор не буду делать. Вот я тебе предложил. Но есть один спасительный для тебя путь. Вот поэтому Бог, создавая творение, с правом выбирать, не может одно пренебречь и возвысить над другим. И вот это одновременное, иногда противоречивое в нас заложенное и свобода совести, и Божье при этом желание выражается в том числе и вот в таких вопросах. Поэтому, если отвечать философски, может ли он создать камень? Да, он уже его сделал, он создал нас, и не вторгается в этот камень. И эти камни иногда катятся туда, к обрыву, который называется пропасть, бездна, ад и смерть, вечное мучение. И Бог, способный сделать так, что люди даже захотят и не найдут дорогу в ад, сделал бы нас всех биороботами такими добрыми, которые бы по команде его обнимали и говорили: «Я тебя люблю». И что? Это разве была бы любовь? Вот как раз в выборе и есть та важная точка, когда человек избирает Бога в ответ на его протянутую руку спасения с небес. Поэтому, Аня, вопрос очень простой. Вот, если рассматривать его пунктуально, то Бог, Он не делает неразумных поступков, очень просто, тогда бы Он не был Богом, Он тоже абсолютно разумен, Он абсолютно справедлив, абсолютно свят, абсолютная любовь, абсолютное милосердие, Он все в абсолюте. И как только мы даже в наших мыслях предположим, что какое-то некое существо не абсолютно, то, что мы себе предположили, уже нельзя назвать Богом. Это уже не Бог. Поэтому само определение Бога говорит уже за себя. Все перечисленные мною, но очень толика маленькое качество Бога. Поэтому есть так называемое, ну там не буду словами вас грузить, катафатическое, апофатическое богословие. То есть богословие, которое говорит, кто таков Бог, а есть кем он не является. И более того, этот список не ограничен и ничем. Потому что Бог трансцендентен, он за пределами даже наших формулировок о нем. Вот такой он непознаваемый, но вот в чем-то мы его можем знать как своего небесного Отца, и он не изменится, он еще неизменный Бог. В своих качествах он не переменяет, непеременный, да. Александр задает вопрос. На самом деле, там ВКонтакте есть все очень просто. Там вы можете на своей страничке разместить, либо быстро добавить понравившийся сайт, любимое видео. Ну, Александр, на ваш вопрос я уже ответил. Давайте на это не будем терять время. Буду ждать связи с вами. +7 926 211 5697. Если уж вы так настойчиво это делаете, надеюсь, что такая же настойчивость у вас будет в использовании моего номера, чтобы это не было только от пятницы к пятнице, от эфира к эфиру. Кирилл задает вопрос. Если человек полжизни пролежал в коме, это тоже такая судьба была задумана Богом? Да, Кирилл, да. И то, что люди иногда рождаются инвалидами, Бог знает, что человечество придет к обнищанию, придет к катастрофе по содержанию мира, который Бог когда-то Адаму верил. Он знал об этом. И поэтому вот не только войны, не только разрушительные деяния человека на земле, которому было все творение верено, и весь окружающий мир, природа, ну, как мы говорим, флора и фауна, это было отдано как в руки Адама, как начальника, как, можно сказать, управителя всем этим миром. Это не так: «Адам, ты поживи тут у меня, а я за всем Бог». Бог это верил нам. И грехопадшее состояние человека привело в упадок и весь окружающий мир. И, внимание, рождение инвалидов, это вам скажет любой ученый, медик, является иногда прямым следствием экологических каких-то проблем. Поэтому косвенно, но закон сеяния и жатвы никто не отменял, что человек посеял, то и пожинает. Иногда человечество или часть его сеет в какой-то другой стране, там, складируя какие-то отходы. Вот. Но в целом, если брать, человек-то не разделился. Нации разные, страны разные, но человек в его таком философском понимании, богословском, он остается человеком, он гадит. И какие люди рождаются? Да, конечно, он иногда не делает это в своем доме, но а кто-то ему сделает. Поэтому экология, она влияет. Если человек попал в кому по своей причине, тоже есть такая причина. Допустим, он, ну, ходил по краю этого обрыва, про который мы говорили, не слушал Бога. И он упал там, не знаю, с балкона, я знал такие случаи, и в некоторых даже вот так получилось, что я даже принимал непосредственное участие, чтобы сохранить человека, сберечь от опасного пути, но этот человек не послушал. Ну кто за него? Вот все вместе, и родители его упрашивали, но он пошел, и он лежал в коме потом. И я надеюсь, что Бог в коме говорит с душой тоже. Это не значит, что у него отключен разум. Более того, в жизни моей были случаи, когда люди, выйдя из комы, потом благодарили из-за молитвы и рассказывали чудесные явления. Не только посещение небес, но и то, что они все слышали, что говорили врачи. Когда я приходил, вроде бы вот он лежит в коме, а рядом просто вот беседую с человеком в надежде, что он слышит. А он, оказывается, правда все слышит. Поэтому кома – это такое состояние еще малоизученное. Поэтому мы будем надеяться, что эти люди… Их души спасутся и будут иметь совершенные, неинвалидные, без последствий болезни тела в совершенном Божьем мире, который Господь дает не любимчикам, а всем. Поэтому у Бога к каждому свой подход, и написано, что Он не спросит человека больше, чем человек мог. Это я говорю в том числе и инвалиды, которые рождаются с какими-то заторможенными или отсталыми явлениями в плане осознания мозга и так далее. Максим, скажите, пожалуйста, если на исповеди забыл сказать о некоторых грехах, это грех? Все ли грехи прощаются на исповеди или только исповеданные? Максим, если делаете это искренне, то Бог напоминает многократно. Вот просто многократно, я это уже просто могу с уверенностью стопроцентной сказать, что если вы пришли с сердцем, желающим исповедовать всякий грех, Бог вам столько напомнит, так вообще, вот, что вы удивитесь, что откуда это все что-то берется. И наоборот, если человек пришел с сердцем полуправды или что-то сказать, а что-то не сказать, ну, он сам себя ограничивает. Вот в этом случае, да, только исповеданный Бог прощает. А неисповеданные, сокрытые, они остаются. И отсюда, помните, Давид, вот что он скрыл грех и изнемог. Они там про кости, он говорит, интересно, что уныл дух, и даже вот унылый дух сушит кости, обветшали, он говорит, кости мои от ежедневного, вседневного стенания и так далее. Поэтому грехи лучше исповедовать, это не наше будущее, это мы призваны быть святыми, мы призваны быть детьми Божьими, как Он нас и сотворил, а Он свят, поэтому Его дети имеют фамилию святой. Вот. И Он говорит, если вы призваны быть святыми, и будьте ими. Да? Святой, да, освящается еще. Поэтому надо ориентироваться на свою фамильную ценность и стараться таковыми быть. Более того, Бог говорит, я тебе буду помогать в этом. Вот поэтому очищение – это настоящее возвращение настоящего лица человека. Поэтому пусть Бог вас в этом благословит. Можно простым языком это объяснять даже тем, кто не знает и не знаком с религиозными ценностями. Алексей задает вопрос. Шурин просит меня прописать его сына на моей жилплощади, а я не хочу. Праведный будет мой отказ или нет? Алексей, я не знаю всех обстоятельств. Когда-то Христос даже отказался помогать там вот в разборках. Помните, да, когда пришли к нему там по поводу наследства и так далее. А уж тем более вы задаете такой непростой вопрос, не в значении, вот как написано, он прост. Но, скорее всего, за этим стоит много разных предыстории, ваших взаимоотношений и так далее. Если вот просто, как вы написали, вы можете и так ответить, в этом нет никакого греха. Это ваш выбор, это ваша площадь, вы здесь вправе поступать, как вы считаете нужным. Но если вы хотели бы помочь человеку, дать ему какой-то шанс, даже если ваши отношения не очень складывались, он сильно нуждается, у него нет другого выхода, то я рекомендовал бы вам войти в положение нуждающегося. Пусть Бог вас благословит. И помните, на Горной проповеди, сегодня мы ее про нее уже вспоминали, будьте милостливы. Да? Вот те, кто милосердны, кто милостливы, они и помилованы будут. Вот чем больше мы стараемся помочь людям, не потакая их грехам, я хочу это сразу исключение подчеркнуть, не потакая грехам, не соучаствуя в этих грехах, но видя вот иногда нужду человека, в другом месте Иисус Христос, кстати, тоже вспоминая Нагорную проповедь, в Евангелии от Луки об этом говорит, если придет твой там сосед или ближний и будет что-то просить, а ты уже на постели лежит, то встань и вот по его неотступности и сделай ему. Да? Вот в данном случае иногда мы не всегда сами готовы помогать людям, и мы как бы себя уговариваем на какой-то милосердный поступок. Плоть упирается. Вот надо здесь победить плоть, и пусть Бог вам даст и мудрость, и правильные отношения. Оксана задает вопрос. Сейчас будет время поста, перемена ума и сердца к лучшему. К сожалению, у меня это плохо получается. Я, конечно, молюсь Богу, прошу меня наставить. На работе есть новенькая сотрудница, мне ее взяли помощник, она младше меня. Когда задаю я ей задание, она часто не соглашается, пытается спорить. Я не против, чтобы человек высказывал свою точку зрения, но она делает это с таким видом, будто я совсем ничего не понимаю в деле и говорю ей бред. Это чувствуется в отношении, во взгляде, в тоне. Я, конечно, стараюсь не проявлять раздражение, но меня ее отношение задевает. Я понимаю, что дело во мне тоже, что во мне недостаточно терпения, любви к ближнему. Но целиком властвовать своими эмоциями над своими эмоциями я не в силах. Сегодня я резко отвечала на замечание коллеги, теперь просто молчу. Обычно мы нет-нет, доболтаем во время рабочего процесса. Как быть? Подскажите. Как поставить человека на место, но сделать это не с раздражением и злобой? И вообще стоит ли? Но ведь если совсем не обращать внимания и проглатывать, то человек, прошу прощения за резкость, и оборзеть может. Дочитал, потому что слово «оборзеть», ну, оно такое, хоть и грубоватое, но не ругательное. Вот. Я думал, сядет на шею, готов был прочитать такое в конце вашего письма, Оксана. Ситуация бытовая, достаточно близкая и знакомая всем нам. Христос говорит, поступайте с ближним, как с собою. Я скажу так по-другому. Ну, себя-то мы не ненавидим, конечно же. А вот есть у вас любимые родственники? Вот мама, отец, бывает тоже и близкие, мы их там ненавидим, потому что отцы не все добрые и так далее. Ну, не знаю, дочь, сын, ну, кто-то из ближайших вот людей, которые вы вот прям, даже видя их недостатки, все равно их любите. Вот я это подчеркну. Вот, Оксана, поступайте с этим вашей сотрудницей именно так. Как бы вот мысленно представляю, что этот ваш родственник поступил к вам на работу, что вы ему объясняете. И вы посмотрите, как ваш тон изменится, как ваш настрой изменится. По крайней мере, вы не дадите повода. И если у нее пустые в отношении вас подозрения, немножко надменность или что-то еще, она будет обличаема совестью. Вот увидите, как совесть станет, ее совесть на вашу защиту. Как совесть, я встречал столько людей, кажется, они с прожженной совестью. В колонии там 4 срока отмотали. И знаете, Бог все равно через совесть, такой уникальный инструмент, обличал этих людей. Поэтому, чтобы включить вот этот механизм, как, ну, простите, такое сравнение по первому высшему образованию, я инженер, вот, или органично встроенную совесть, чтобы ее включить, нужно честно от себя вот такое отношение, еще больше сдержаться. Кончается терпение, включайте кнопку «Долго терпение». Такое есть в Писании, вспоминайте. Поэтому просите у Бога сил, Он даст, и мудрости, и любви, и даже будете удивляться, как вы любите всех, даже тех, которые далекие для вас были. Вот это неиспользованный потенциал. А особенно во время поста есть куда двигаться, да благословит вас Господь. Ну, вот так у нас поступают тут некоторые вопросы, но и время у нас поджимает. У нас буквально 5 минут осталось, друзья, поэтому кто еще что-то не услышал, пожалуйста, обязательно как-то напомните о себе. Вот тут у Лили был вопрос еще на той неделе. Вы знаете, что у нас не совсем получился эфир, была плохая связь, заметала метель, и поэтому у меня оборвалось, ну, я бы сказал, оборвалась эта связь в интернете. Поэтому просто хотел бы Лилин вопрос сейчас еще успеть на него ответить. Давайте попробуем это сделать. Так, сейчас попробую найти его у себя в вопроснике. У меня тут подсказочка небольшая есть. У меня чат делится на 2 чата. Один для обсуждения, а второй для того, чтобы вы уже конкретно формулировали ваши вопросы. Она задает вопрос по книге Библии «Исход». Здесь есть такое... А, подождите, так я на этот вопрос уже ответил. По-моему, отвечал. Значит, это вопрос, касающийся обрезания одного из сыновей Моисея, когда он возвращался уже в Египет для того, чтобы выводить народ Божий, народ израильский, требуя с этого народа сохранять определенные видимые знаки, назовем это так, причастности к народу Божьему, Моисей в своих детях это не имел. Поэтому Бог поставил перед ним такие условия, причем сделал это достаточно жестко, чтобы у Моисея и его супруги не было выбора, и они выполнили это условие. Поэтому, зная, что он буквально в смысле отнимет первенцев у Египта, Моисей должен был на себе. Вот такое простое правило. Хочешь обличать других – все сам сначала сделай. Вот это также было и вот в этом, скажем так, образе обрезания, которое произошло с сыном Моисея вот по дороге в Египет. Пастор Андрей, а вы смотрите новую программу Астахова на Спасе «Простые чудеса»? Там столько историй о чудесах и бытовой жизни. Нет, пока вот, Вадим, я не смотрел эту программу. Спасибо, что вы сказали. За всеми программами не уследишь, но буду иметь в виду. Никита, 17 лет. Здравствуйте, мне 17 лет, учусь в 11 классе. Грех ли давать списывать своим друзьям уроки? С одной стороны, я пытаюсь помочь им, так как они просят эту помощь. Но с другой стороны, я помогаю им в некотором обмане учителя насчет их знаний. Никита, если ты расположен действительно дружескими, и я бы даже сказал, не побоюсь сказать, если ты христианин, христианской любовью к ближнему, потрать время, объясни этот предмет человеку, добейся того, чтобы у человека начало получаться. Не оказывай медвежью услугу. Потому что здесь так легкомысленно помог, здесь люди привыкают даже к такому типу помощи. К сожалению, мы все проходили это когда-то в классах наших школ. Поэтому хочешь помочь, я вижу по твоему письму, помоги, выдели небольшое время, разбери эту помощь, может быть, даже окажи помощь, но с условием, прям возьми обязательство человека, что он останется для того, чтобы ты ему объяснил. И пока ты не добьешься, что он эту тему понял, тогда вот эта временная выручка, она может сработать, и здесь я, ну, не буду столь строг. Здесь, конечно, мудро надо поступать, чтобы не касаться обмана прямого. Если будет задан вопрос, ты списал это, да, учителем, то это уже, так сказать, или ты помог ему, да, вот что он списал у тебя, здесь надо честно признаваться. Если учитель припер к стенке, то врать нельзя, это правда. Вот. А помогать можно так и учителю объяснить, сказать, что я вот дал быстро помочь, потому что нужно было, но я обещаю, и человек обещал, разобраться с этой темой. Илья задает опять длинный вопрос, я не смогу его полностью прочитать, и тут еще, может быть, Да, еще пару вопросов. Друзья, у наше время заканчивается. Я еще раз хотел сказать про телефон доверия, который вы видите, 8 800 333 1706. Этот телефон, который раньше использовался как для прямых эфиров, теперь задействован для того, чтобы вам помогать. Поэтому пользуйтесь этим телефоном, звоните смело, особенно если у вас какие-то психологические, духовные проблемы. Мы от всего сердца, я говорю, мы, работники Радио Теос, и христиане, и служители, будем вам с радостью в этом помогать. Да благословит всех вас Бог, с миром Божьим, до свидания. Надеюсь, до следующей пятницы.